Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 76.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор. Мы находимся в 19 главе Откровения. Давайте мы прочтем 19 главу от начала до конца и тогда порассуждаем. Брат Роланд, прочитаешь нам, пожалуйста, 19 главу?
«После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любовницу, которая растлила землю любодейством своим и взыскала кровь рабов своих от руки ее“. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, видящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие“. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сие суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он спасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря: „Всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Ибо живые, брошенные в озеро огненное, горящее серою А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.
Аминь. Спасибо, брат. Друзья, вот мы с вами рассматриваем вот эту 19 главу, уже не один разбор, и мы в прошлый раз закончили или остановились вот 14 стихом, сегодня пойдем с 15 стиха. Вот хотелось просто немножко напомнить нам о том, что действительно это удивительная глава, и удивительна она в том, что в буквальном смысле то, что мы находим здесь, то это есть как бы вершина, или, если можно так сказать, пика книги Откровений. Не только вообще Откровения, а и то, что нам во всем Писании Христос и апостолы говорили. Самое важное событие в истории человечества, да, это пришествие Господа сюда на землю, тогда, когда происходит вечеря или брак Агнца. То есть в буквальном смысле нам говорится здесь вот в 19 главе, мы уже об этом говорили не один раз, да, некоторые говорят, ну вот где же все-таки происходит вот это событие, где в Откровении прямо показано соединение вот церкви, как вот названной, да, вот, и, ну смотрите, вот она тут как раз и есть, вот это вот тайна, да, о которой говорили пророки, и вот она происходит здесь, в буквальном смысле написано, вот это есть брак Агнца, да, и жена, невеста, она приготовила себя, то есть это на самом деле очень удивительное событие, и тут вот нам показано, как это происходит, и мы с вами немножко рассматривали это, сравнивая с другими местами, да, со словами то, что мы находим Иисуса Христа в 24 главе Матфея. Также мы с вами смотрели в предыдущих главах Откровения, где указывается именно на это событие тоже. И вот мы здесь с вами как раз проходим вот этот отрывок, где вот он видит вот это отверстое небо и конь белый, сидящий на нем, и мы с вами говорили, да, что это есть именно Иисус Христос. И здесь говорится, как он выглядит, какие у него очи, на голове много диадим, он облечен в одежду, имеет имя. Мы видим, воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. И мы в прошлый раз на эту, вот именно на эту тему или на этот стих немало говорили, потому что есть как бы некоторые мнения, кто эти воинства небесные. Но есть те, которые говорят, что это непосредственно и есть Церковь, да, потому что мы видим, как церковь встречается с ним, как раз то совпадает с тем, что мы находим в первой книге Фессалоникийцам, где апостол Павел говорит, что вот мы, оставшиеся в живых, что мы изменяемся, да, мы не предупреждаем умерших, да, но мы изменяемся, встречаемся с ним, и потом с ним сходим, да. Другие говорят, что это, у нас, когда мы рассуждали, что это ангелы, другие говорят, это и ангелы, и святые. Когда мы сравнивали другие вот места, которые в этой же самой главе говорится в Весоне Белом и в других местах, и когда говорится о том, что это воинство, то мы видим тоже очень интересно, уже даже после разбора один брат подошел и говорит, ну, шестая глава Ефесянам, она тоже говорит о всеоружии, говоря о том, что мы, как верующие, действительно должны быть как воины, да, и Слово Божие об этом говорит очень много в духовном смысле. Поэтому такое вот у нас было последнее рассуждение. Теперь давайте мы перейдем с 15 стиха, я думаю, с 15 по 19. Практически это как бы, знаете, одна тема, трудно будет, может быть, нам, потому что мы явно будем обязательно соединять это с другими вот стихами последующими. Давайте еще раз прочтем с 15 по 19 стихи, и тогда будем по порядку уже идти. Да? Из уст, то есть из уст сидящего на вот этом, на белом коне, который мы в 11 стихе читаем. Да? Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверей царей земных и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Хорошо, друзья, начиная от начала, вот 15 стих. «Из уст же его исходит острый меч». Что это за меч? И имеет ли это действительно, так будем можно выразиться, на самом деле меч, да? Или это в некотором образе образное выражение, да? Это так, если можно сказать, иносказательно. Пожалуйста, какие у нас мысли? Что это за меч, который исходит из уст его? Как мы это рассматриваем, понимаем? Слово Божие, да? Откуда мы можем взять это, друзья, что это Слово Божие? Но смотрите, да, у нас есть несколько мест. Посмотрите, Исаия, 11 глава. И посмотрите, здесь написано, что произойдет отрасль от корня Исеева, ветвь произойдет от корня его, почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, разума, Дух совета, крепости, ведения и так дальше, да. И посмотрите, написано, что он будет судить бедных по правде. И дела страдальцев земли решать по истине. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Хотя здесь не стоит прямо, да, о том, что это меч, но написано жезлом. Здесь мы видим, что жезлом пасти будет. Что еще мы имеем, друзья? Вначале было слово, и слово было у Бога, да, это Иоанна 1 глава. Евангелие от Иоанна, то есть здесь нам образно говорится, что это сам Господь, да, но с другой стороны мы видим, что здесь Господь показан сидящий на коне, и что-то выходит из уст его, да, выходит меч, не сам по себе выходит, да, я в виду не он сам. Где еще, друзья, у нас, какие еще у нас есть мысли по этому поводу? 6 глава Ефесянам, пожалуйста, прочитайте, 17 стих, да.
«И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие».
Хорошо, посмотрите, нам конкретно Писание говорит о том, что это меч, это есть как Слово Божие. Еще какие у нас есть, друзья, места к этому? Пожалуйста, брат Виталий.
Уже упоминали сегодня 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и в 8 стихе так написано: «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, и истребит явлением пришествия своего». То есть просто духом. И в другом переводе написано «дыханием». Угу. Просто, я думаю, это не будет меч какой-то изо рта, а просто дунет и не станет нечестивых.
Вот удивительное место, друзья, да, что он убьет антихриста, да, или беззаконника. И сказано очень интересно, да, духом или дуновением уст своих, да, и явлением пришествия своего. Во-первых, посмотрите, что-то будет происходить действительно из уст его, которое будет производить вот такое действие, да. А второе, что это будет происходить как раз в явлении, вот сколько нам Писание говорит о пришествии Господа, вот оно, пришествие, да, убьет его явлением пришествия своего. Вот когда произойдет его пришествие, да? Когда конец придет антихристу. Пожалуйста, какие еще места, друзья? Брат Влад.
Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это как бы указывает на тот факт, что Слово Божие – это и есть его оружие. Как бы его оружие, его сила не заключается в том, что с ним шли армии тех, которые как бы принадлежат ему на белых конях, или там ангелы, или вот все эти вот, получается, большое количество там духов, которые как бы являются ангелами и слушаются того, что Господь скажет. И если мы просто вернемся к Бытию, первая глава, то там как написано? «И сказал Бог», и все. И все вот это повторялось, и сказал Бог. И все было. И сказал Бог. И тут то же самое получается. Христос скажет, так оно и будет.
Хорошо. Посмотрите, друзья, вот тоже мы уже Исаия упоминали, да, 49 глава написана здесь. «Господь призвал меня с большой буквы от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и содел меня стрелой изощренной, в колчане своем хранил меня и сказал, ты раб мой». И так дальше, да, то есть, посмотрите, друзья, конкретно опять говорится, да. Хорошо, теперь, друзья, вот такой вопрос. Смотрите, мы говорим, что меч, который выходит из уст его, это Слово Божие, да. И есть, вот мы прочитали, ну, несколько мест, которые конкретно прямо говорит об этом. Но я хочу, смотрите, чтобы мы посмотрели теперь конец главы, 21 стих. «А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его». Значит, посмотрите, когда мы читаем, например, Ефесянам, да, то нам говорится, как верующим, чтобы мы взяли все оружие Божие, чтобы мы воинствовали не против плоти и крови, не против людей, да, а против духов злобы поднебесной. Да. Есть, на самом деле, вот Писание называет их злыми духами. Да. Вот, друзья, почему, знаете, Слово Божие нам так много говорит о том, чтобы вот у нас, как у верующих, да, не было зла. Да? Помните, как Давид говорит, «Злой не водворится в доме твоем». Да? Вот почему, друзья? Вот любое, вот мы думаем, да, вот со злостью сказал, обидел, причинил кому-то вред какой-то или еще что-то, да? Мы должны с вами ясно давать отчет, да, что есть практически, да, только две силы. Есть Бог, который называется благим, от которого, из которого источник благ, благословения, любви, да, и есть злые духи, против которых нам говорится, чтобы мы вели брань, да. И вот посмотрите, друзья, если в жизни верующего человека происходит какое-то зло, что-то нечистое, да, что-то, которое, ну так будем говорить, несет в себе какую-то горечь, разрушение, нехорошее что-то, да. Откуда это? Вот есть источник, да, и нам Писание говорит, чтобы мы, как верующие, в реальности, да, чтобы мы были вооружены всеоружием Божиим, чтобы побеждать вот этих духов злобы поднебесной, да. Когда евреям мы читаем, то нам Писание тоже говорит о том, что в 4 главе, вот брат Влад прочитал, да, что Слово Божие – это даже острее меча, и оно проникает до разделения духа, души, состава, мозгов, судит, помышления, намерения и так далее. Да? Но все эти места говорят нам о борьбе какой? О какой борьбе? О духовной? Здесь мы читаем, что прочие убиты были мечом, исходящим из уст его. Как вы считаете, это будет какое-то духовное поражение или это будет физическое уничтожение армии? Это будет физическое уничтожение армии. Что это за меч тогда? Вот брат Рувим говорит, сила слова. Друзья, тот же самый меч. Хотя мы понимаем, что это выражение, да, это на самом деле, ну, если так можно сказать, ну, иносказательно, это образное выражение. Из уст его выходит меч. Это не то, как мы с вами видим меч, да, которым раньше орудовали во время войн там или еще там что-то, да. Но действие того, что производит, вот то, что исходит из уст Божьих, да. Вот помните, в псалмах написано, сказал и сделалось, да. То есть, вот он говорит, и то, что с его уст выходит, да, имеет такую огромную силу. Вот, друзья, знаете, просто даже нам подумать, вот даже за сотворение мира, сколько сегодня идут разных споров, даже среди верующих, да, в кавычках, мы сталкиваемся, сколько верующих читает Библию, все, ну, говорит, это миллионы лет создавалось, да, ну, мы говорим, ну, как так, ну, написано, да, ну, как вы себе представляете, что вот так вот раз сюда, а вот Писание как говорит, сказал и стало. Сказал и стало. Вы знаете, друзья, вот вера в силу Слова Божия. Это же огромное. Помните, когда-то Христос шел по Израилю, и к нему подходит один человек, сотник, вообще не из израильского народа. А он говорит: «Приди, — говорит, — слуга мой болеет, исцели, — говорит». Христос говорит: «Хорошо, сейчас приду». А он что говорит? Он говорит: «Не надо. Я, — говорит, — подчиненный человек. Я, — говорит, — хоть и начальник, но я подчиненный человек, надо мной есть выше». И говорит: «Я понимаю, что такое команда». Да? Я, говорит, своему, говорит, воину говорю: «Иди», и он идет. И говорит ему, говорю: «Приди», и он приходит. Он говорит: «Ты скажи слово, и выздоровеет слуга мой». И вы знаете, удивительно написано, что Христос остановился, и что? Что он сказал? Он говорит: «Я, — говорит, — и в Израиле не нашел такой веры». Какой веры? Веру в силу Слова Божия. Сказал, и все. Скажи только слово, да? И знаете, там интересное стоит слово, когда вот это событие описано, то написано: Иисус удивился. Я вот так, знаете, себе размышлял сколько раз, думаю, вот чем можно удивить Господа? Вот мы друг друга удивляем иногда, да? Или хотим удивить, да? Что-то купил, что-то сделал, как-то там сказал, там еще что-то, да? Вот, вот никто не может, а я сделал, да? Вот мы можем удивить чем-то друг друга. Чем можно Бога удивить? Дома, машиной? Вот чем можно удивить Бога? Написано, знаете, единственное место в Новом Завете, Иисус удивился, ничему не удивлялся. Ничему. Чем можно Бога удивить? А удивился. Удивился верой в силу Слова Божьего. Это очень огромное, друзья. И вот здесь мы с вами сталкиваемся именно с этим. Из уст Его выходит меч. Это не железная какая-то штучка или еще что-то. Слово. Он скажет слово, и так станет. Вот как Он скажет, вот так произойдет. Какие у нас мысли, друзья, по этому? Вопросы? Ну и дальше, чтобы им поражать народы, да? Ну, мы немножко коснемся это дальше. Он пасет их жезлом железным. Такой вопрос, друзья, да? Брат Андрей, прочитай, пожалуйста, благословение на Иуду, которое Яков произнес, 49 глава Бытие, там в районе 10 стиха. Или вот посмотрите, пока брат сейчас ищет, я вам открою тоже, прочитаем вторую главу книги Псалтырь. Смотрите, здесь написано так. «Зачем метутся народы, племена замышляют тщетное, восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа, против помазанника Его. Расторгнем узы их, свергнем себе оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своей, и яростью своей приведет их в смятение». «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой мою. Возвещу определенное. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Пожалуйста, брат Андрей, прочитайте нам.
Бытие 49, с 9 стиха. «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев, и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока.
Посмотрите, друзья, то же самое, да, скипетр, жезл, да, оно будет вот именно по линии вот как он говорит, Иуды, и указывает на Иисуса Христа. Но стоит вопрос, друзья, вот мы с вами еще сейчас немножко дальше прочитаем, и в следующей главе будем больше об этом говорить, о тысячелетнем царстве, о царствовании Христа здесь на земле тысячу лет. Но вот такой вопрос, смотрите, острый меч, он поражает народы, а жезлом железным пасет их народы. Где, когда? Пока уничтожает, пасет, или пока пас уничтожил? О чем тут речь идет? Пожалуйста, друзья, как мы это место понимаем? И потом посмотрите дальше, да, продолжение этого же стиха. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. То есть здесь показана какая-то, ну так будем говорить, может быть, общая картина, да? Но что в этой картине нам здесь вот показано вот этой фразой, что он пасет их? То, что он уничтожает, и то, что вот дальше написано, что он топчет точила вина ярости, это как бы соединено между собой, да? Что значит вот эта фраза, что он пасет их жезлом? Пожалуйста, какие у нас размышления? Да, пожалуйста, брат Андрей.
Жезл – это, скорее всего, просто власть его, абсолютное подчинение. Как бы, то есть он контролирует, он властвует над ними, управляет ими. То есть, в общем-то, его воля все равно везде на этих народах, и все подчиняется ему. Ну, я так думаю, просто…
Хорошо. То есть это показано его владычество, да? Что он теперь в буквальном смысле становится владыкой, властелином земли, да? Посмотрите, друзья, я прочитаю из книги Сафония, 3 глава. Посмотрите, 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянно, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен вас пред глазами вашими, говорит Господь. В реальности, друзья, мы знаем о том, что Иерусалим, да, мы в следующей главе больше коснемся, это будет место обитания и правления Господом и Его народом над всеми царствами земли, да? И более того, тоже очень такое вот сильное место, да, это когда мы в книге пророка Захарии тоже читаем об этом, да, и он говорит о том, что будут приходить на поклонение в Иерусалим все народы, да, и если говорит кто-то из народов, мы читаем вот в 14 главе, «Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей». И тогда написано, «В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу». Ну и так дальше, да, описано. То есть, друзья, опять-таки говорится уже о том времени, когда действительно Господь будет царствовать. Вы знаете, на протяжении тысячелетий, да, царствовали, если так можно выразиться, да, пародия на царствование, люди. Но здесь придет время, когда будет один царь. И вот здесь как раз и говорится, что он будет пасти их жезлом железным. Знаете, друзья, я почему хотел, чтобы мы коротко на это обратили наше внимание. Как мы понимаем правильное правление? Вот разные есть формы правления, да? Есть, ну, тогда, когда правили цари, да, монархия. Есть, как называют, анархия, да? Тогда, когда, ну, как в Израиле было, да? А в то время не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым, да? Такое бывает. Мы сейчас живем в какое время, когда правление в основном, как мы знаем, демократия, не так ли, да? Есть еще правление тогда, когда называют социализм и так дальше, да? То есть разные формы. Но вот, друзья, я хотел бы, чтобы вы просто подумали, вот даже мы, как вот верующие люди, насколько мы привыкли к такой форме правления, да, когда за кого проголосовали, где больше, чья взяла и так дальше, да, где-то так вот. И хотим мы, не хотим, это и в церковь переходит, да. Мы голосуем, мы считаем, мы смотрим, кто больше набрал и так дальше. Ну, вроде бы правильно, где-то мы видим, да, где-то и подтверждение, что церковь там и так дальше. Но я, друзья, задам вам такой вопрос. А вот в реальности, как мы себе представляем, когда будет править Господь? Вот как мы себе представляем? Так вот, в себе вот просто так, ну, привести вот сейчас в наше бы время, да, это, ну, по сердцу приемлемая такая форма правления. Вот одна личность, все черно-белое, конкретно, ни направо, ни налево. Как вам кажется, это как людям оно нравится? В зависимости, вот брат говорит, к чему привязано сердце. Я вот, знаете, друзья, на что хотел обратить внимание. Помните, мы читаем в первой книге Царств, что когда Самуил состарился, то пришли к нему старейшины народа израильского, да, и они говорят: «Поставь нам царя», говорит. И мы знаем, что Самуил огорчился, ему печально стало от этих слов. И написано, что он возвал к Богу. То есть он конкретно обратился к Богу. Это было ему очень горько, что произошло. Потому что в то время у Израиля не было царя, не было монархов, не было линии какой-то царской или еще что-то, да? А правление каким образом происходило? Судьи. Кто поставлял судей? Написано: поставлял, и Господь был судьёю. Умирал судья, это не значит, что сын становился на его место. Такого не было. А да? Теперь, судья был царь, была армия в Израиле, налоги, структура. Ничего не было. Господь удивительным образом производил все необходимые какие-то решения, проводил, что надо, да. И надо было, и людей собирали, и надо было, и оборона была, и все. Но не было регулярной армии какой-то или еще что-то, да. И вы знаете, Господь говорит Самуилу, говорит: ты, говорит, не огорчайся. Они, говорит, не тебя отвергли, а кого? Они, говорит, меня отвергли. И мне нравится такая форма правления. Вот такая форма правления, когда действительно правит Господь. Да, он говорит, это людям не понравилось. Они, говорит, отвергли. Поэтому, друзья, знаете, очень, конечно, удивительно, да, но вот здесь употреблено слово, что он пасет или правит народами жезлом железным. Оно так будет, друзья. И вот правильно кто-то из братьев сказал, да, смотря какое вот состояние сердца. Если человек, знаете, вот, я как-то, знаете, вот интересно, не помню сейчас уже точно какой псалом, но Давид молится Богу, да, и там такие слова сказано, что «возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Я, знаете, вот так вот, ну, мы его часто слышим, вроде знакомые. Вот я как-то вот так вот Знаете, сидел вот так утром, читал этот псалом, и вот стал брать и размышлять, и я даже себе взял и написал. Удивительно. Желание Бога совпало с желанием человека. И не просто желание, да, а радость вызвало. Вот когда, ну, в Дом Божий, да, как-то кто-то как-то вот передал Давиду, да, вот такую вот, да, и он говорит, возрадовалась. Вот если есть в сердце вот такой унисон, тогда, когда, знаете, 118-й псалом, да, он говорит, что, говорит, слова твои, они, говорит, слаще вот капель меда, да, и так дальше, да, что они драгоценнее золота и так дальше. Вот когда есть вот это у человека, вот каждое слово Божие для него, оно приносит просто радость и удовлетворение. Но скажу, друзья, для большинства людей это же не так. Да, вот мы второй псалом прочитали. «Зачем метутся народы? Племена замышляют тщетные, восстают цари земли, совещаются, князья совещаются между собою». И что они говорят? «Свергнем с себя иго их, расторгнем оковы их». Да? Для людей это оковы, это иго. Правление Господа. И потому, друзья, даже когда будет связан сатана на 1000 лет, а потом отпущен. И мы прочитаем в следующей главе, да? Кажется, как так? Такое на земле благополучие. Мир, покой, изобилие, оружия нету. Вообще, даже вот маленький ребенок прямо возле норы аспида играется хоть бы что, да? Ягненок, лев вместе пасутся, да? Ну вообще, вот будем читать, это же удивительное, что происходит. И вдруг отпущен сатана, и люди сразу против Господа. Такая армия собрал всех живущих на земле. Это вообще будет неимоверная армия какая будет. Вот откуда? Потому что, друзья, в буквальном смысле правление Господа, оно вот такое. Вот написано, вот так, значит, вот так. Все. Хорошо, какие у нас мысли? Брат Влад.
Правление Бога, оно ни в коем случае не удаляет от человека его личную, как бы, волю. И получается, как в начале сотворения, во времена Эдемского сада, и когда там, получается, Адам и Ева как бы отвергли Бога, то же самое происходит в любом этапе жизни человечества. Получается, человек имеет свободу выбора. И как я понимаю, вот получается, сотворение мира до конца, до, включая тысячелетнее царство, у людей всегда будет выбор. И если так посмотреть, то независимо от того, кто над ними правит, они все равно всегда будут иметь выбор. И если, как говорится, все будет зависеть от их выбора. На тот момент, да, они будут под руководством Бога, но это не значит, что они будут все с этим согласны. И это не значит, что раз они под руководством чьим-то, это значит, они уже Божьи. И вот это все указывает на то, что до последнего момента у человека будет свободный выбор избрания добра или зла.
Аминь. И последний момент, друзья, вот, да, вот говоря об этом, посмотрите, когда опять-таки вот это произойдет. Вот просто чтобы нам как бы соединить с тем, о чем мы говорили в предыдущие разборы. Смотрите, книга Даниила, 2 глава. Здесь мы видим сон, который увидел Навуходоносор тогда, когда был этот истукан. И мы видим, что этот истукан был очень удивительный. Золото, серебро, медь. И потом посмотрите, мы читаем дальше. Самый конец уже всего этого, да, он говорит, в одни тех царств, и вот он здесь показывает, да, что самый конец, он говорит, это четвертое царство будет крепко, как железо разбивает и раздробляет, так и оно будет подобно, да. А что ты после этого видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другими, как железо не смешивается с глиной. И посмотрите 44 стих. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовек не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторнул был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего». Посмотрите, друзья, когда уже будет вот это последнее царство? Это царство написано, помните, как, когда мы читаем сам этот сон, что камень оторвался, да, и ударил вот именно в ступни. Но развалилось все полностью, сверху донизу. И превратилось все в прах. В буквальном смысле в пыль. Да? И ветром унесло все, и ничего не осталось. И нам говорится, что это царство, вот оно царство вечное, да? Но написано, что оно сокрушит и разрушит. И посмотрите, интересно, когда мы читаем Даниила 7 главу, то посмотрите, 13 стих, мы об этом еще в самом начале тоже брали, рассуждали, то посмотрите, 7 глава, 13 стих, мы видим, мы читаем. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». И потом, как повторение уже, когда дается объяснение этого видения, то мы читаем 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Вот то, о чем мы с вами читаем. Вот это произойдет. То есть уничтожит армию, это меч, и потом он будет пасти их, но будет пасти, как у нас прямо здесь написано, да, что жезлом железным. Хорошо, какие у нас еще мысли по этому? Дальше идем, да? «Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Но я думаю, мы, друзья, об этом уже говорили не один раз. Да, я просто хотел напомнить, поскольку мы не конкретно подошли к этому. Смотрите, Иеремия 3 глава. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и поточилье переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Вот конкретно об этом говорится. И тоже помните, об этом говорит, мы с вами читаем, тоже когда говорится в книге пророка Исаия, в 63 главе, и опять нам приводится эта же приблизительно картина с первых стихов 63 главы. «Кто это идет от Едома, в червленных ризах от Вассорах, столь величественной своей одежды, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красное, ризы у тебя, как у топтавшего точилы? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем». Посмотрите, и знаете, что удивительно, друзья? Мы видим, что он идет, и за ним кто идет? Воинство небесное, да? Но точило он топчет один. Сам. Ему помощь не нужна. Да? Воинство идет с ним, но он совершает этот суд сам. Один. Это точило гнева Бога Вседержителя. Есть у нас какие-то вопросы еще по 15 стиху? 16. На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Пожалуйста, какие у нас мысли есть по этому? О чем здесь идет речь, друзья? Что это написано, когда мы видим, что на одежде и на бедре его, да, вот это вот имя? Знак победителя и знак власти, да, что он теперь действительно то, о чем мы уже немножко говорили об этом, да, что он есть властелин, и что у него в руках теперь будет правление на веки и веки, да, на тысячу лет и, в принципе, до конца. Какие-то мысли или вопросы по этому стиху есть? Хорошо, дальше. 17 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей» и так дальше. Там уже просто 18 стих идет перечисление разных титулов, да, больших, великих царей, тысяченачальников и так далее. Друзья, какие у нас так вот сходу, может быть, вопросы или мысли, 17 стих? «Увидел я одного ангела, стоящего на солнце». Как мы это понимаем? Пожалуйста. Какие-то мысли есть, друзья? О чем здесь? Что здесь за картина такая удивительная? Мы из всего Откровения, сколько вот читали, да, то мы впервые видим вот так вот ангела, который нам изображен вот таким образом, что он стоит на солнце. Что это? О чем это говорит, друзья? Само солнце о чем нам говорит? Да, пожалуйста, брат Влад.
Обычно, когда мы смотрим на солнце, то мы ничего не видим, кроме света, правильно? Кроме самого солнца. А в реальности, если кто-то или что-то наблюдает за чем-то и видит это на фоне солнца, то это говорит об обратном, что то, что стоит на фоне солнца, намного ярче самого солнца. То получается, солнце по соотношению с этим ангелом просто, как говорится, не такое яркое и не такое видимое. И это просто подчеркивает то, что ангел имеет больше света и яркости, чем само солнце.
Аминь. Друзья, нам здесь показана вот эта огромная сила ангела. Вот мы часто читаем и как бы не придаем даже значения. Ну, просто вдуматься. Ангел, да, стоит на солнце. Но кто из нас может вот так поднять глаза и смотреть на солнце? Это же нереально, да? Мы же понимаем, что человек не может даже этого делать. И вдруг нам показан ангел. И если он стоит, знаете, если что-то было бы на солнце, то ты не в состоянии видеть его. Нам, знаете, предоставилась возможность, не знаю, года 2-3 назад, мы как раз гостили, были в гостях на том берегу в Ванкувере, и было затмение солнца, практически полное. Вот посередине дня, так чтобы видеть, вот как солнце заходит за вот луну полностью, да, там брат, у которого мы остановились, он... Зная, там за пару дней до этого сообщали по новостям, что именно в этом месте будет видно, там, если на океан проезжаешь, что было видно полное затмение. Из Ванкувера мы даже фотографии понаделали, да, там осталась от солнца маленькая такая полоска, да, все. Но сама суть, друзья, даже вот эта вот маленькая полоска, все, да, вот такое. Но он заранее поехал и накупил, знаете, для сварочных аппаратов есть такие стекла, через которые ты видишь... Только вот когда вот непосредственно, знаете, вот работает сварка, вот это как дуга называют, да, там очень сильный свет. Если так посмотришь немножко, у меня было, я помню, в юности думал, не так страшно, и что-то надо было варить, немножко поварил, то такая боль, глаза так болят, что было, я не помню, спать не мог. Это вот просто немножко, знаете, что-то, да. Так вот, он купил вот эти стекла, и мы все позалазили на крышу дома у них там, да, и через вот эти стекла
Когда солнце зашло уже практически, осталась маленькая полоска. Так через стекло смотришь, там совсем немножко. Я просто взял, ну, думаю, солнце зашло уже. Просто убрал, взять, посмотреть. Невозможно. Невозможно. Совсем немножко осталось, да? Вроде, знаете, мрачно так все. И что удивительно, стало так холодно. Это лето было, посередине лета, да? И вот зашло солнце, не стало тепла. И сразу, знаете, мы давай бегом куртки одевать туда-сюда, все. Но смотреть на солнце невозможно. И вдруг нам показано, что ангел, вот, вот эта картина, стоит на солнце, да? И его видно. Значит, он выделяется еще больше, да? Вот просто, друзья, показано, знаете, иногда мы не обращаем внимания, вот когда нам в Исаия в 6 главе, там, и Иезекииле, да, нам рисуется престол Божий, и нам говорится, да, о том, что свод какой был, цвета, да, свет исходил от него и так дальше. Вот мы читаем, да, мы просто даже не вдумываемся, да, о том, какая мощь, какая, знаете, сила, величие какое, да, просто великолепие какое, вот это все производит. Здесь вот один только ангел, да, из того, что мы по-человечески можем себе только представить, это даже не превзойдено. Показана вот такая картина. И посмотрите дальше. Он воскликнул громким голосом, говоря птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». Я думаю, мы понимаем, да, что здесь речь идет конкретно о том, что будут уничтожены вот эти армии, которые собраны и так далее. Но, друзья, почему здесь нам вот рисуется вот такая картина, что вот голос, да, ангела, который говорят всем птицам, собирайтесь на вечерю. Очень интересный здесь такой образ покажен. Что мы в этом видим, друзья? Пожалуйста, брат Влад.
Если вот так вот наблюдать стих за стихом, то получается 17 стих еще как-то звучит предупреждением. Как бы если он, ангел, объявляет это всему миру, то это значит слышат все, правильно? Не только те, кто на другом конце мира, а все те, которые находятся в этой же армии, правильно?
Да.
И получается тогда, если ангел об этом говорит, какова цель того, что он это делает? Может быть, дать возможность еще тем, которые в этой армии, как бы задуматься и поменять свое состояние или свое мнение, или свои решения, к которым они вот сами себя поставили.
Ну вот интересный вопрос, друзья, да? Почему вот он провозглашает? И это провозглашение кто слышит? Пожалуйста. Да, брат Виталий.
Я думаю, это обращение только к птицам.
Так.
И никаким образом, ни к армиям, никаким. И еще насчет солнца хотел сказать. Если быть как бы дотошным таким, то от Матфея, 24 глава, 29 стих написано, «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет». Ага. То есть солнце будет все-таки в полсилы или, может быть, еще меньше светить. Потому что это же об этом как раз моменте говорится, да? Если я не ошибаюсь.
Ну, о моменте том. Но здесь интересно, что он не говорит именно, что он как бы стоит, вот, как скажем, с теми вот на земле или еще что-то, а он видит просто одного ангела стоящего, не забываем, что это откровение, которое дано Иоанну, да, и он просто видит ангела стоящего на солнце. Это не рисуется картина, что вот он находится здесь как бы на земле и видит через вот тусклое, скажем, там небо там или еще там что-то, да, нет, здесь немножко другая картина. Все-таки то, что здесь вот этот ангел, да, то написано, он воскликнул громким голосом, но здесь конкретно указано кому, друзья, он воскликнул только птицам. То есть это не было обращение к людям, те, которые собрались или еще что-то, да. Я просто, друзья, на что хотел обратить наше внимание. Вот посмотрите, здесь опять-таки вот мы говорили, да, что он из уст его исходит как бы меч и так дальше. Я вот просто хотел прочитать, помните, в книге Второзаконие, это уже вот перед смертью, да, мы видим, что Моисей дает указание о том, чтобы были произнесены Божьи благословения и Божьи проклятия, если Израиль будет непослушен Господу, да? И вот посмотрите, мы читаем здесь в 28 главе, 26 стих, даже выше, да, он говорит, что если вы вот, ну, не будете послушны Господу, да, предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, семью путями побежишь от них, будешь рассеян по всем царствам, и 26 стих, и будут трупы твои пищу всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Посмотрите, это как, знаете, как высшая мера наказания, отвержения Бога. Да? Он говорит, не просто даже умрет человек. Более того, что говорит, некому будет даже похоронить, что вот просто птицы, да, вот склюют и так дальше. Вы знаете, друзья, я вот как-то рассказывал молодежи, я когда служил в армии, то у нас был интересный такой случай. У нас был человек один, я еще вот в Советском Союзе служил, и у нас был один человек, не то что там что-то, так вот вроде парень, как парень тоже все, да, при разговорах и так дальше, да, как он поносил всегда родителей своих. Вот что-то было какое-то невероятное. Знаете, у каждого своя там судьба, ситуация, но все равно все как-то, знаете, о родителях, ну, не без того что-то скажут там или что, ну, чтобы. Этот же, да, вот, знаете, вот, ну, просто каждый раз, как зайдет какой-то разговор, просто грязными, такими жестокими какими-то словами в адрес родителей. И что интересно, что вот сами солдаты, неверующие, не то, что там кто-то неверующий, да, его постоянно пытались останавливать, да, оставь ты мать свою, там, да не трогай ты отца, там, или там, что ты, там, знаете, ну вот как-то вот так. Но постоянно это было. Я припоминаю, знаете, был такой удивительный случай тоже как-то у нас прямо в столовой. Он опять что-то начал и зашел разговор, вот именно, ну вот так вот он начал и вслух там при всех начали солдаты, все. И я как-то не удержался, знаете, вот то все время как-то молчат, все, а тут я не удержался. И мне пришло на память из книги «Притч» написано, кто злословит отца и мать, у того ворон выклюет глаза. Я говорю, ты не боишься? Вот, знаешь, говорю, в Библии вот конкретно написано вот так. И знаете, вот прямо вот так вот, знаете, вот стал ему это где-то говорить, там все, ну, другие поддержали меня. Это не было... Знаете, какое-то вот, ну, противостояние такое, что вот против всех там, а вот как-то против одного, и другие, да ты смотри, там, туда-сюда, вот произошел такой разговор. Потом прошло некоторое время. Я как сейчас помню, знаете, была зима, а у нас вот, где была наша часть, и потом за частью такой лесок был. И там такая, знаете, мы на таких вот зимой на машинах проезжали, на легковых, там, как дорожка, но она пошире такая была, все. И оттуда солдаты часто, как мы называли, в самоволку, знаете, убегали там, ну, неверующие, напьются там, еще что-то. И вот я помню, как-то был воскресный день, рано утром, обычно я, меня командир отпускал, я на собрание шел, я водителем был на легковой машине тоже. А тут я его утром привез, чтобы его отвезти куда надо, и... Он говорит, слушай, поступило, говорит, сообщение, говорит, надо срочно в часть, говорит, нету солдата, говорит, пропал. Ну, суббота на воскресенье, там самоволки, все, ну, к утру все вроде на месте, да, пропал. Ну, я приехал, он говорит, ты пока не уезжай, говорит. Ну, и так мне в это воскресенье пришлось никуда не уезжать, и я как-то, знаете, это остался, все. Не пришел вот именно вот этот солдат, который вот поносил вот так родителей, все это. Он говорит, ну, знаешь, поехали, говорит, поищем, говорит. Где-то, это командир. И мы сели в машину, и, значит, ну, в первую очередь куда? Через этот лесок. Еще утро было так, зима, снегом присыпало Харьков, холодно, знаете, и мы через этот лесок проезжаем, точно, лежит. Лежит мертвый, видимо, перепил, как потом выяснилось, и не дошел до части. Ну, сильно пьяный был, упал и замерз. Ну, что удивительно, знаете, вот, лицо, глаза выедены. Какой-то зверек, вот, знаете, вот, или что там было. Я помню, я как глянул, знаете, такое жуткое такое зрелище, все. Ну, мы быстренько на машину сели, уехали, там он распорядился, кого послали, все. Но, знаете, в части это произвело такой шок, когда узнали, что вот именно лицо, глаза у него выедены были. Не тело, ничего абсолютно. Потому что буквально несколько месяцев перед этим прямо в столовой вот у нас произошел вот такой разговор, когда вот просто вспомнилось вот это слово. Знаете, кто вот так на родителей, да? Знаете, друзья, но вот Писание нам показывает, что есть какая-то особая такая, ну скажем, мера наказания. Не просто даже смерть. Не просто. И вот что здесь нам показано, вот показано именно вот это. Что вот дано повеление или клич брошен, да, птицам небесным, чтобы собрались, и вот потому что будет такое поражение, и будет происходить вот непосредственно именно вот это, что говорится именно здесь. Какие у нас еще мысли, друзья, есть по этому поводу? Да, брат Влад.
Если как бы сравнивать вот в смысле того, что птицы будут те, которые как бы насытятся вот этими вот трупами, телами, то получается, если мы вернемся к Иезекиилю, то там более детально даже описана эта ситуация. Именно вот это описывается буквально во всей главе. В 39 говорится о том, как мясо мужей сильных будете есть и будете пить кровь.
Нет, давай знаешь, что сделаем? Это хорошо, что ты к этому месту подошел, потому что это место очень важно. И мы, Влад, возьми, прочитай две главы подряд. 38 и 39 главы. Обе главы. Прочитаем. Вот это, друзья, Иезекииля, 38 и 39 глава. Как раз говорят об этом событии, что происходит здесь. Вот эти две главы как раз говорят об этом, да? Это тоже очень важно. Мы как раз идем по порядку, и хотелось бы, чтобы мы имели ясное вот это понимание, соединение вот этого пророчества с тем, что происходит здесь. Пожалуйста, брат.
Пророчество о Гоге, получается, 38 глава.
Да, и 38, и 39 обе.
«И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян, ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагорма, от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою, готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Сава и Дедан и купцы фасисские со всеми молодыми львами их скажут тебе, ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Гогу, так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешь ты на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою. Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них. И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылается в ярости моей и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие на земле, и все люди, которые на лице земли. И обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призовут меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровой язвою и кровопролитием, и полью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь, и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». 39 глава. «Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчества на Гога, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святый в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты, и латы, и луки, и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долину и полчище Гогова. И дом Израилю в 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знамением будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог». И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю с помощью прохожих, погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона, и так очистят они землю. Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных, будете есть и пить, и будете есть и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Вассане. И будете есть жир досыта, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я закалю для вас. И насытились за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будут знать дом Израилев, что я Господь, Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступили вероломно предо мною. И сокрыл от них лице мое, и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними, и сокрою от них лице мое. Посему так говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля, и возревную по святому имени моему. И почувствуют они бесчестие свое, все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно. И никто не будет устрашать их, когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их и явлю в них святость мою пред глазами многих народов. И узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог.
Вот посмотрите, друзья, эти две главы, да, самая ярко из всех пророчеств описывает именно вот это событие. Плюс к этому, посмотрите, Иеремия 3 глава. Он говорит 2 стих. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Ну, не буду читать дальше много там, но Захария 14 глава, 2 стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долину, и половина горы ее отойдет к северу, половина ее к югу, и вы побежите в долину гор моих». 12 стих. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов», ну и так дальше. «И будет такое же поражение коней, лошагов, верблюдов» и так далее. Посмотрите, друзья, Слово Божие нам описывает это событие, которое произойдет прямо вот здесь. Очень ярко и несколько об этом описывает пророков довольно-таки в деталях, как это будет происходить, да, что даже какое поражение будет, и что друг против друга, и что глаза у них как будто высохнут или вытекут, что-то наподобие как ядерного какого-то, видимо, поражения будет или что, да. И потом мы с вами читаем, что произойдет то, что еще будут 7 лет. Вот некоторые, знаете, я тоже хочу обратить внимание, что некоторые относят это место к тому, что после того, как окончится 1000 лет, и сатана будет собирать опять всех людей, то опять произойдет поражение. И некоторые вот эту 38-39 главу относят к тому времени. Но это никак не подходит, потому что там уже все, конец времени. А здесь мы видим, что они еще сжигают вот это все оружие 7 лет и захоранивают его 7 месяцев и так дальше, да. И более того, вот только здесь, друзья, происходит то, что собирается весь Израиль. Все до конца соберутся в Израиль. Вот только здесь, 39 глава, мы только что взяли и прочитали. Уже в самом конце, после поражения, происходит непосредственно вот такое событие. Да, пожалуйста, брат Виталий.
У меня тогда вопрос возникает. Вот потому что Влад читал, там фигурируют имена Гога и Магога. И очень как бы сильно Бог даже к ним обращается. Но в Откровении эти имена встречаются в той битве, как раз когда сатана, после тысячелетнего царства сатана отпущен, и вот эти имена только здесь фигурируют. Как это можно объяснить?
Хорошо, наше время истекло. Хорошо, что этот вопрос встал. Мы на следующий раз коснемся непосредственно этого вопроса и немножко глянем. Я вообще-то думал, что мы в 20 главе, но раз уже мы подошли к этому, то мы глянем, кто эти Гог и Магог, да, потому что мы их видим при разделении земли, когда был построен первый Вавилон, Вавилонская башня. То есть оттуда мы находим эти имена, и где они живут, и так дальше. То есть мы немножко глянем тогда это на следующий раз, и тогда посмотрим, как же соединить то, что произойдет после тысячелетнего царства, когда опять употреблены эти же имена. Ну а так, друзья, мы будем считать, что мы до 19 стиха прошли. Я надеюсь, на следующий раз даст нам Бог еще жизни. Мы закончим 19-ю, приступим к 20 главе. На этом наш разбор сегодня закончен.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.